Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. «Концы света» – вот наша сегодняшняя тема. Да, действительно, ничего не вечно под луной, и человечество знало об этом всегда. В том числе и само человечество с его миром. И время от времени людей обуревает какое-то странное нервозное беспокойство в ожидании конца света. О том, как это происходило, в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Человечество с давних времен говорило о конце света. И если сначала это были катастрофы религиозно-мистического характера, то с освоением новых технологий люди обнаружили массу способов уничтожения всего живого. Из реальных опасностей самые популярные сегодня – глобальная война, пандемия, катастрофические изменения климата, падение астероида и прочие напасти. Первый крупный конец света средневековая Европа ожидала в тысячные годы. Страхи основывались на буквальном толковании строк апокалипсиса, говорящих о том, что ангел пленил дракона на 1000 лет. Но по прошествии этой 1000 лет дракон, то есть сатана, будет освобожден на малое время. И к концу первого тысячелетия от рождения Иисуса Христа горячие головы стали проповедовать, что даже этого малого времени будет достаточно, чтобы наступил конец света. В 1182 году итальянский монах Иоахим Флорский, философ и мистик, назвал другую дату. Основываясь также на апокалипсисе, он предрек, что 1260 год станет временем крутых перемен, после чего установится тысячелетнее царство Святого Духа. На место алчности, насилия и бесправия придут евангельская бедность, справедливость и любовь. Учение Иоахима Флорского было крайне неоднозначно воспринято в католической церкви, однако под его влиянием находились Данте и Петрарка. А дальние отголоски его прозрения ощутимы даже в философии истории Шеллинга и Гегеля. Наряду с религиозными были и астрономические концы света. Например, Томмазо Кампанелло говорил о столкновении Солнца с Землей в 1603 году. Перечислять различные апокалиптические астрономические пророчества можно бесконечно. Особое место в этом списке занимает комета Галлея, которая возвращается к Солнцу раз в 75-76 лет. Так что следующий конец света можно ждать где-то в 2061 году. Впрочем, после того, как люди придумали различные виды оружия массового поражения, им уже не нужна была помощь в самоуничтожении, конец света стали объявлять завидной регулярностью. А после технической революции в копилку потенциальных причин апокалипсиса добавилось восстание машин. Помимо прочего, довольно популярными остаются пророчества французского астролога и алхимика Нострадамуса и календарь майя, согласно которому все мы должны были увидеть конец света 21 ноября 2012 года, но проглядели. Хотя у нас еще есть шанс. Американский конспиролог Давид Монтень полагает, что реальная дата апокалипсиса сдвинулась не на 2012, а на декабрь 2019.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о концах света. Заметьте, не о конце, а о концах. А что это такое, нам объяснят наши замечательные гости в студии. Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Олег Воскобойников, историк-медиевист, и историк религии Константин Михайлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, концы или конец? А откуда мы знаем про то, что должен быть конец? Что или кто нам об этом говорит?
Ну, насколько я себе представляю, вообще в большинстве нормальных религиозных систем есть начало и конец. Это у нас все без конца.
Нормальные религиозные системы.
Я думаю, что Костя лучше знает.
Я не совсем уверен, что это на самом деле так, потому что далеко не во всех религиозных системах есть прямо такая уж проработанная концепция конца света. Циклическое время, если мы говорим о пространстве циклического времени, конца в чистом виде, в общем-то, может и не предполагать.
То есть, может быть, начало, но без конца.
Ну, можно сказать и так. Вот у нас есть сон Брахмы, его пробуждение, конец и вновь начало, да, бесконечное окружение.
А то есть в индуизме, да, вот эта вот цикличность, она вроде бы не имеет, да, конца?
Ну, она может иметь какие-то такие взрывы промежуточные, локальные.
То есть концы, не конец?
Но концы, которые порождают тут же новые начала. То же самое мы видим у древних греков, да, которые говорили о том, что железный век может кончиться катастрофой, но снова наступит золотой. У скандинавов Рагнарёк происходит, как рассказывает нам старший, это чистый конец света, но тут же рождается пара новых людей, пара новых богов, которые порождают новую цивилизацию.
Значит, есть религиозный, да, подход конца света и концов света.
Концов света, да, скажем.
А вот где мы видим, вот все, финал четкий, конец однозначный? Вот в каких, как вы сказали, нормальных религиозных системах?
Это сказал не я,
сказал. Нормальные. Не все могут быть согласны.
Ну, все поддакивают, да. Вот в христианстве – да.
Ну, вроде как, но опять же, нет же, дата-то, день неизвестен.
Про даты подождите, мы еще не торопимся, да, сначала надо вот как бы на берегу выяснить, да, конец или концы.
Чтобы был конец и начало, нам нужно разомкнуть это циклическое время, нам нужно получить линейное время. Ну, как-то традиционно принято полагать, что это идея, появляющаяся в зороастризме и иудаизме. Тут можно вести очень долгую дискуссию о том, где она там первична, кто на кого повлиял, ну, скажем, там, к 6-5 веку до нашей эры, и в иудаизме, в зороастризме. Она определенно уже начинает фиксироваться. И мы видим, у зороастрийцев уже есть страшный суд, уже есть какие-то вот глобальные катастрофы, уже в конце времен должен прийти Саашьянд, ну, то есть мессия, Мушаах, да, такой вот лидер сил добра в сражении с силами зла.
Так, смотрите, значит, кто-то должен прийти в конце, и после его прихода, да, уже все, занавес опускается.
Ну, что последние дни, да, время заканчивается. После этого, в принципе, хорошее, это, может быть, только начинается.
Так, давайте теперь поближе, наверное, к понятному нам и нашим слушателям и зрителям христианству. Говорят, что раннее христианство, оно эсхатологично. То есть вот все насыщено, наполнено скорым ожиданием конца. Пришел, да, Мессия, началось христианство, и он должен прийти...
Второй раз.
Второй раз.
Да.
А вот что говорила ранняя христианская традиция о том, как скоро это может произойти? И говорил ли вообще?
Если я, конечно, не специалист по раннему христианству, и Константин, возможно, меня поправит.
Ну, ваше средневековье уже унаследовало, да, много из раннего христианства.
Там была одна такая цезура, то есть как бы разрыв. Вот первое поколение действительно ждали, что он сейчас вернется. Совершенно. Он сейчас вернется и настанет Царство Божие. Но он все не приходил, не приходил. Значит, где-то в конце первого века появляется текст, который мы знаем как «Откровение Иоанна Богослова», весь наполненный вот этими самыми ожиданиями конца света, то есть эсхатологией.
И очень ярким описанием, да,
с ярким
конца.
Описанием.
Прямо комикс такой.
Да, но, как мощный. Известно, христиане следующих поколений так сложно относились к этому тексту, и он далеко не сразу вошел в канон. Да. Более того, Восточная Церковь, ну, Православная Церковь по-прежнему не читает этот текст в церкви. Да, то есть это богодухновенный текст, но он не читается в церкви, потому что, ну, насколько вот я пытался понять, ну, такое коллективное мнение, соборное мнение церкви, что слишком сложный текст, и читать его вот так вот, как читают Евангелие апостола, да, ну, это опасно для людей. И мне кажется, что это не случайно, хотя я не знаю какого-то четкого богословского и экклезиологического ответа, почему. На Западе читается, то есть может читаться в церкви апокалипсис, но вот Августин вообще по многим вопросам расставил точки над «и» по-своему около 400 года, да, мы говорим о последних годах 4 века и 1, 3, 5 веков, грубо говоря, 400 год, то есть это еще Римская империя, он римлянин, но он уже, конечно, во многом средневековый христианин.
Да? И он свидетель политической апокалиптики, да, римской апокалиптики.
Ну, с одной стороны, он видел 410 год, там первое падение Рима, а с другой стороны, он утвердил идею, что церковь – это уже Царство Божие на земле. Что как бы Царство Божие, оно уже здесь среди нас, оно путешествует.
То есть не надо перезагрузки мира, да, чтобы такое... наступило Царство Божие.
Да,
тогда
да,
можно,
да,
сформулировать.
То есть можно жить дальше.
Можно жить дальше.
Рим погибнет, но внутренний Рим в нас останется, да, потому что мы хранители, как бы, да, вот хранители, если очень так общо переформулировать то, что он говорит, если я не ошибаюсь, в 9 главе 20 книги своего самого большого трактата о Граде Божьем. Собственно, Град Божий – это то же самое Царство Небесное. Он уже здесь, да, вот, в виде церкви.
Я думаю, что что вот про апокалипсис? Почему на богослужениях в восточных церквах его вот не предлагают, ну, в качестве, я не знаю, какой-то книги, которую должны слушать верующие?
Сергей действительно объяснил, мне кажется, совершенно правильно. Действительно, текст очень сложный, изначально очень спорный, подвергался очень серьезным дискуссиям, в том числе и на соборах, и, как сказать, не подлежащий простой трактовке. Кроме того, что очень важно, и вот продолжаем мысль, которую говорил Сергей, конечно, апокалипсис рисует нам отчасти пугающую. картина конца света. Между тем, для раннего христианства это момент страха, может быть, не был такой. Причем, может быть, нашим слушателям важно будет уточнить, что не то чтобы блаженный Августин говорит, что нам нужно жить, нам как бы не это, но что он действительно так, но нам как бы приходится это делать. Ранние христиане не боялись конца света, они надеялись на конец света, они мечтали о конце света. Но приходится смириться с тем, что они наступают и не наступают.
Для ранних христиан это не кошмар, не травма, а это некое радостное ожидание заповеданного изначально.
И интересного воскресения, которое последует за ним. Да, самое главное. Да,
самое интересное.
Самое, продолжение самое следует. Да.
И самое, наоборот, это продолжение будет даже лучше, чем все, что происходило с нами до этого момента.
Смотрите, тогда уже подходим через постепенно, да, ну, конечно, по основным каким-то этапам, через первое тысячелетие к тысячному году. И вот что происходит в конце первого тысячелетия христианства, около тысячного года, почему возникают вот эти вот тревожные ожидания конца? И тревожные ли они, или радостные?
Ну, они немножко преувеличены сначала религиозными мыслителями XVI века, да, когда шла полемика между католицизмом и протестантизмом, прежде всего. Ну, и они так друг друга, значит, два этих великих лагеря ловили на всяких глупостях, да, там иногда в кавычках глупостях, все высмеивали кто как мог. Да, и вот в этом жаре полемики, естественно, возникает и критическая какая-то мысль. Они находят там какую-нибудь древнюю рукопись, где там люди вроде как бы, что-то такого ждут, там, да, какие-то эмоции. Вот. Историки 19 века подхватили мифы 16-го, собственно, Средневековье вообще как эпоха с разными всякими еще нам привычными мифами, типа там «Право первой ночи», еще что-то такое. Да, это все как бы 16 век, подхваченный романтиками 19-го. И вот эти самые ожидания, страхи, там, коллективные фобии тысячного года – это, конечно, миф. Чё греха таить, или там, чё, не обязательно греха, так сказать, чё мифа таить. Вот. Ну, предположим, у хрониста, одного из умных хронистов первой половины XI века, Радульфа Губастова, которого иногда называют Раулем Глабером, ну, кличка Радульф Губастый, он пишет о тысячном годе, 1033-м, да, такие годы особенные.
То есть тысяча плюс возраст Христа,
ну,
да?
Конечно, да, рождение и смерть. Ну, и как бы, когда 1-0-0-0 проходит с такого момента, естественно, ты чего-то ждешь. Вот. Но вы знаете, ну, конечно, мы не можем провести такой контент-анализ там, или, знаете, количественный анализ, но я думаю, что в тысячном году конца света ждали не больше людей, в процентном отношении не больше людей, чем, скажем, сегодня. Или там в 2000 году.
Ну, потому что людям... Потому что замечательное наблюдение,
ну, не знаю, мне так кажется. Я был в Париже вот с 99 на 2000, что там только люди не вытворяли. Ну, то, что это прикольно. Все мои старшие товарищи, так сказать, учителя, выступали с лекциями, что да бросьте вы дурака валять, не было там никакого ожидания.
Ловлю на слове. Замечательное, очень мне нравится. Прикольно. Прикольно, ну, прикольно сейчас. Да. А вот для тысячного года, можно сказать, что они тоже прикалывались, что... Или это была совершенно другая ситуация? Всерьез это, наверное, да, воспринимали? То есть просто так не было таких игрищ с концом света?
Ну, конечно, это не игрушечная тема.
Не игрушечная тема.
Но... И, конечно, что-то такое бродило, да, но это очень трудно зафиксировать. В источниках мы находим очень немного. И говорить, что это там какое-то поветрие, что это в воздухе витает, как некий гегелевский дух там, да, который веет где хочет, я не знаю что, это, конечно, сложно. Вот. Есть отдельные там, не знаю, и миниатюры в рукописях даже можно найти такие того времени, там, не знаю, какой-нибудь бамбергский апокалипсис, который тут в мультике ходил, кусочек этого самого бамбергского апокалипсиса, он же как раз рубежа 10-11 веков создан для императора. Ну и, конечно, это не случайно, такая удивительная иконография, то есть лучшие живописцы работают над апокалиптической темой. И это в какой-то степени сигнал для нас, для историков, да, такое свидетельство.
Сигнал.
Но это
прикол.
Еще не поветрие, да, это, конечно, не прикол.
И не поветрие.
Но и не, как бы, наша источниковая база, она настолько узка, что говорить о каком-то более-менее широком движении мы, конечно, не можем. Три хрониста, 2,5, так сказать, иллюстрированных апокалипсиса еще не делают погоды.
Подведем черту по тысячным годам. Константин, а вот этот сигнал в современной, я не знаю, массовой культуре, я не знаю, может быть, даже в науке он принят? То есть к тысячному году есть отсылки вот в текущем времени?
Честно говоря, вот исключая какие-то масс-культурные тексты, рассказывающие про страхи средневековья, я, пожалуй, этого не встречал, потому что все современные страхи апокалипсиса, они, как правило, отсылают нас не к средневековому опыту и не там к идее тысячелетнего царства, а мне представляется, что все рассуждения про тысячу лет, они, конечно, представляют собой вот инверсию этой тысячелетнего царства. Мы тысячу лет ждем, а потом наступает тысячелетнее царство Христово. Но современные все поиски, они основаны на расчетах, ну, нововременного типа, со сложными астрономическими выкладками, с вот таким вот. Вообще, я не медиевист, не могу в этом отличаться, Сергея, уверенно судить, но мне представляется, что боязнь конца света в большей степени нововременное, чем средневековое явление.
Отлично. Тогда обсудим. Значит, подводим такую черту промежуточную. Итак, посмотрели на первое тысячелетие. Да, было изначально что-то установлено, сказано, предсказано, была какая-то проекция, да, в предании на конец света. Да, ожидали, но не то, что прямо очень тряслись. И знаменитый тысячный год тоже нам не дает достаточных результатов, да, для анализа. То есть конец света продолжается.
Да, да, он полным ходом идет.
В эфире программа «Археология. Прошлое», программа о исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. И в нашей студии историк-медиевист Олег Воскобойников, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, и Константин Михайлов, историк религии. И новый поворот темы в комментарии Маркуса Штайнвега, профессора философии Государственной академии художеств в Берлине.
And if we look at the Hollywood cinema, this is what I'm interested in, for example.
Если мы посмотрим на голливудские фильмы, вот что интересно, к примеру, в течение многих десятилетий, да и в целом весь 20 век, голливудский кинематограф в той или иной степени зависит от этой темы – апокалипсис. И это приводит нас к вопросу, а почему это так происходит? Почему эта тема так привлекательна? И почему тема конца света становится в том или ином смысле острой? Так вот, если мы посмотрим на голливудские фильмы, то становится очевидным, что апокалипсис связан не только с негативным восприятием. Это не только что-то отрицательное. Конечно, это не очень хорошо, но благодаря ряду исследований мы понимаем, что в нем скрыто, в том числе и наслаждение финалом. Как сказал французский философ Жак Лакан, это очарование смерти. Конечно, эта мысль кажется не слишком новой. Возможно, это часть условий жизни человека – ожидать своего назначенного конца, своей предначертанной смерти. Человечество все поголовно в любой культуре хорошо осведомлено, что умирает. Мы умираем постоянно. Жить – это значит бесконечно умирать. И конец всего – это смерть. Если вы не религиозны и не верите так или иначе в реальность загробной жизни или в рай, или во что бы то ни было, в этом случае вы осознаете в большей или меньшей степени, что смерть – это полное разрушение вашего «я». И смерть становится абсолютным горизонтом, который нельзя пересечь или избежать. Именно поэтому смерть – такая притягательная тема.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о концах света. Но то, что мы слышали сейчас, да, комментарии профессора Штайнвега, это как бы, ну, такой привет из века 20-21 в прошлое. И фраза «Если вы не религиозны, то для вас это вот так». Да? И мы видим сегодняшнюю картинку. Однако давайте все-таки вернемся, да, вот поближе к новому времени. Меня еще очень интересует фигура Иоахима Флорского. Вот мне кажется, что это такой очень христианский, по сути, да, полноценный религиозный проект конца света. Mm-hmm. Это же 1182 год, по-моему, когда он предсказывает, да. И к 1260-му. Вот, Олег, можно немножко рассказать, что это за человек такой замечательный, и почему именно 1260 год поворотный к концу света?
Да, ну, у него вроде были там какие-то, не бог весть какие, хитрые вычисления.
Это на основе апокалипсиса тоже.
Ну да, в какой-то степени. То есть все оттуда черпали. Да, апокалипсис и, скажем так, апокалиптическая традиция. То есть традиция вообще видений и откровений. Апокалипсис, напомню, по-гречески значит «откровение». И в средневековой латинской словесности это и воспринималось, и как «ревеляцию», да, могли называть «ревеляцию». То есть откровение, откровение может повторяться. Да? Это довольно традиционный вид вообще, ну, размышления, что ли, да, это не просто жанр религиозной литературы, это род мышления и определенная ценность, если можно так выразиться, да, и это не обязательно схоластическое мышление, хотя Иоахим Флорский, современник, в общем, многих схоластов уже таких, пусть ранних, но...
Схоластика, просто схоластика объясним, 12... да, это некая упорядочность, да, это рациональность и несколько минимализированная мистика.
Мистик? Да, можно так сказать. Он, конечно, мистик, хотя к слову мистика тоже надо относиться аккуратно, естественно, я стараюсь его не употреблять. В силу его,
да,
такой, как бы, этот мистика, природы. Не мистика, если ты ярлык повесил, это еще ничего не значит.
Ну, как духовность, вот мистика, это все, да, какие-то очень, да, зыбкие, да, такие, да. Да.
Ну,
мы,
в общем,
хотим все-таки что-то увидеть.
Надо себе представить, что Иоахим был из Калабрии, ну, сейчас это самая малоразвитая область Италии, такая труднодоступная, тогда тоже она, в общем, была довольно труднодоступная, но она лежала между Сицилией и Центральной Италией. Вот, он там, значит, возглавлял аббатство, то есть он человек, облеченный некоторой властью, у него есть вообще возможность пергамент достать, что-то такое записывать.
Это не просто бродячий проповедник,
не, не, не,
или какой-то случайный персонаж, это довольно, да, серьезный человек своего времени.
Да, и его писание, они, ну, по счастью, не попали под цензуру, которая как раз тогда возникает, собственно. Да, потому что не он один всякое разное там фантазировал. Его великая современница Хильдегарда Бингенская тоже видела явные признаки того, что все, в общем, уже скоро придет. Еще за два поколения до них Герхох Райхерсбергский, я сам едва произношу эти имена, значит, ругал всех, на чем свет стоит, все не такие, все лицемеры, и папы плохие, и императоры плохие, ну и совершенно ясно, что, в общем, не равен час, сейчас все грохнет. Вот.
Но это были такие пужалки, или,
ну,
у них
пужалки,
действительно уже...
к которым серьезно относились. То есть крестовые походы, например, в какой-то степени связаны тоже с этими ожиданиями, недовольством самими собой, комплексами вины. Вообще таким, конечно, религиозное движение, безусловно, было. Я не говорю, что все, значит, бежали вычислять или там кого-то искать ответы, когда все настанет. Да, все равно это единичные голоса. Вот эти вот Иоахим, Герхох, там, Хильдегарда и дальше. Это единичные голоса. Но некоторые из них находили отклик как у пап римских, так и у императоров, у кардиналов, у какого-нибудь Франциска Ассизского.
То есть начальство, да, тоже было взволновано.
У Данте, да, да. И начальство, и интеллектуалы.
Интеллектуалы.
Вот в чем, как бы, да, закавыка в том, что к интеллектуалам тогда прислушивались, причем на латыни. Представьте себе, что-нибудь такое сегодня довольно трудно. Сейчас мы пойдем тут про конец света рассказывать в Кремле. Нас не поймут, конечно.
Ну, ты смотри, не знаю, с какого входа зайти.
Нет, при том, что, ну, как бы, любой христианин...
А тогда это была действительно тема, и сразу лампочки сгорались.
Ну да, он просто христианин любой эпохи должен быть готов к концу света хоть... Через
тогда,
секунду,
вот,
да?
Вопрос. Это все-таки радостное ожидание,
ну,
или уже устрашающее?
Ну, оно, во всяком случае,
как расплата там за грехи,
такое.
Наказание мира.
Ну, конечно, но иначе непонятно, почему флагелланты всякие, да, и разного рода движения покаяния. Еретические, те движения, которые мы называем еретическими, они же тоже за чистоту, чтобы подготовиться к концу света. Все эти там апостолы, Дальчина, гуситы, и в конце концов Томас Мюнцер и крестьянская война в Германии 16 века. Это же все тоже эсхатологические движения, миллинаристские всякие, но, как бы, там очень силен был мотив покаяния. Ты хочешь прийти к страшному суду подготовленным? Давай с нами. Ну, так, если представляю, Иван Грозный, когда опричнину там свою... Хочешь к концу света подготовлен? Пострадай здесь.
И в опричнине тоже есть такой, да, эсхатологический,
ну, насколько,
мотив?
Ну, насколько, если я там совсем не специалист, но там, судя по книгам, каким-то, во всяком случае, насколько, если я представляю Ивана, он, конечно, очень серьезно к этому всему относился.
Давайте в новое время. Вот есть такой персонаж, Джон Уэсли. Он назвал уже у нас точную дату. Это было 18 июня, должно было быть 18 июня 1836 года. Кто такой и почему точная дата?
Вообще, надо сказать, что точную дату, которую использует Уэсли, придумал не Уэсли. Он ее берет у Бенгеля, такого немецкого текстолога, предшествующего ему на несколько десятилетий.
Он же авторизировал эту дату, да, своим.
Да, в 17-м, особенно в 18-м веке, начинается тщательное вот это вот подневное вычисление конца света. Это становится довольно популярной темой. За почти столетие до Уэсли этим, например, занимается Исаак Ньютон, всем нам хорошо известный другими, да, своими достижениями.
И это тоже было какое-то такое, ну, научное, скажем, измерение проблемы.
Да, в этом, мне кажется, значительной степени и дело. Да, конец 17 века, это поворот, ну, то, что мы обобщенно называем научной революцией. Но в этой научной революции всегда была очень мощная там теологическая составляющая. Ньютон изучал устройство Соломонова храма, Ньютон занимался богословскими вопросами, толкованием апокалипсиса, книги пророка Даниила. Именно из нее Ньютон высчитывал свою дату конца света. Что-то у него там получается, несколько вариантов, по-моему, 2093. Третий год, то еще какие-то мы не доживем, в общем, можно не беспокоиться.
Вот. Интересным образом начиналась современная наука.
Ну, что ж, до конца...
Не будем об этом забывать.
Да, где-то до конца 19 века обо всем этом там в Ньютоне, в ранней науке европейской не вспоминали. Сейчас это как такое же общее место. Понятно, что многие из них увлекались там алхимическими студиями или чем-то подобным. Там не только он, там Бойль какой-нибудь тем же самым занимался. Вот. И вот где-то с этого момента, когда возникает по-настоящему точная астрономия, когда возникает возможность предсказание движения небесных светил, тех же, например, комет, о которых нам правильно говорили в нашем мультфильме вначале, но ведь в значительной степени человек, который открыл нам, как работает комета, тот же самый Ньютон, да, он именно с этого стартует свою систему мира, свою небесную механику, да. Вот с этого момента начинается одержимость вычислением точного дня, точной даты и все прочее. Бенгель в середине 18 века, это текстолог, он работает с текстом все тех же самых классических апокалипсиса и книги пророка Даниила, и выдвигает идею, что вот мы можем посчитать, сравнивая это с астрономией, такое вот точно. Уникальность Уэсли, основателя методизма, действительно очень крупного, очень интересного человека, в том, что он не просто называет эту дату, это делали многие, в том, что эту дату, названную им, слышит огромное количество людей. Ньютон пишет для самого себя, он там, ну, в письмах друзьям об этом рассказывает. Бенгель пишет для своих узких, узкого круга читателей, любителей библейской текстологии. Уэсли, опирающийся на опыт, ну, вот это вот, что называется, ревайвал, до этого гигантского протестантского пробуждения конца 18 века, сразу рассчитывает на огромную массу слушателей, которые все вместе включатся в этот опыт ожидания конца света. То, что потом подхватит адвентисты.
Это такая, как бы, научная прогностика, да, да. А Уэсли это уже проповедь.
Это проповедь. Да он, собственно, сам ничего и не считает. Именно поэтому счел нужно упомянуть Бенгель, что сам Уэсли, как бы, он не занимается расчетами. Он скорее популяризирует эту дату, но после этого методисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, список там бесконечный. И ожидание совершенно точного конца света, которое должно быть там в 1636, 1870, 1914. Поразительная история, свидетели Иеговы почти угадали, да, они называли конец света в 1914 году. Но ближе к концу света действительно ничего не случилось в последнее время. Вот, и вот это действительно становится новым. Но в значительной степени, мне кажется, это потому, что человеку 18 века расплывчатость ожиданий была уже нестерпима. Ему хотелось знать время, место, имя сестра.
Скажите точно, конкретику, да? Конкретику. Куда являться?
Конечно.
А вот как, кстати, готовить? В Евангелии от Матфея, по-моему, тоже есть такое место, где Спаситель сам говорит, все вы вечно спрашиваете, когда, вот. Не надо лезть.
Да, Царствие Божие же придет незаметно. Да.
Сроков знать не дано. Да. Но вот, мне кажется, что это какая-то черта того, что называют часто секуляризацией. Да?
Конечно.
То есть религиозное сознание, которое все-таки изначально рассматривало как некое, ну, радостную, да, перезагрузку в ожидании лучшей жизни, и сроки не ясны. А теперь уже, как бы, обмерщенное сознание требует точной даты.
Ну и во-вторых, ну, если у меня в кармане лежат часы луковицы, я хочу заглянуть и посмотреть точное время. Вообще, к концу средневековья, к началу нового времени, время начинает уточняться. Внимание, конечно, мы вот вспоминали только что Данте, да, если не изменяет память, Данте – первый крупный европейский автор, описывающий на механические часы, где-то в раю, да, в Кантике, он сравнивает движение райских сфер с часами. И вот мы видим,
городские,
как постепенно… Ну, городские, конечно, да. Во времена Данте, разумеется, это городские часы.
Да,
это, конечно, не луковицы, конечно, это городские часы.
есть Вергилия, да, вытаскивающего лука и часы, так из кармана, да? Когда кто-то, сколько у нас осталось? Да, еще минут 15. Ну, хорошо.
И вот после этого это уточнение времени, уточнение пространства в процессе колонизации, да, уточнение режима работы общества. Все, вообще, культура нового времени стремится к конкретности. И конец света, ну, он часть этого стремления.
Ну, я бы добавил, что это наследие схоластики, да, схоластического способа мышления, который все действительно упаковывает, но при этом схоластика вовсе не чужда тех самых ожиданий, которые мы немножко механически, опять же, сейчас склонны поделить религиозное и обмерщенное, да, потому что в особенности при переходе от средневековья к новому времени все это совсем не ясно. Да, если мы назовем Ньютона, там, не знаю, равным нам, это будет, конечно, страшным анахронизмом, потому что он религиозный мыслитель в том числе. Да? Другое дело, что он за механику этого творения. Но механику творения и в том числе механику времени, да, пытаются как-то осмыслить и разложить по полочкам уже в 12-13 веках. Да? То есть Фома Аквинский ждет конца света, конечно. И он же...
И у Фомы тоже, да, это было?
Ну, он комментировал соответствующие тексты, да, поскольку конечно. Он не только Аристотеля комментировал, но и, ну, вообще-то сам писал тоже и религиозную поэзию, и комментировал Библию, точно сейчас не вспомню, какие именно места, и как бы я не готов говорить об эсхатологии Фомы Аквинского, потому что она его интересовала.
Это нам просто важно точно. Вот это поймать.
Да, главное, что это как бы круг людей, да, все эти философы-схоласты, они все равно общаются с теми же самыми проповедниками, которым приходят с вопросами. Да, их паства, то есть, грубо говоря, мы с вами приходим, говорит, слушай, а тут вот назначен на 1260 год, значит, там то ли конец света, то ли наоборот приход Мессии, что скажете? Он говорит, ну, они смотрят на часы, поскольку евреи еще не обратились в христианство, как нам обещал там псевдо-Мефодий или кто там, ну, Мефодий они его просто называли, да?
Рановато, да.
Сначала должны все евреи креститься.
А, то есть это верный признак,
один
да?
Один из возможных признаков, да, и, ну, это как такая тоже тема, как бы, что делать с евреями. Это очень антииудейский и антииудейский век 13-й, может, даже более антииудейский, чем 12-й. Действительно, ну, как бы, стыдно. Вот. Стыдно.
Хорошее предложение, может, как-нибудь затронем эту тему, да, отдельно?
Да, но как бы вот я даже читал в одной рукописи словарь, такой еврейско-латинский словарь, где буквы объясняются, да, еврейские буквы расшифровываются, что они там значат, и какой-то буковки хет или чему там, значит, не нашел латинский автор аналога в привычной ему орфоэпии, да, и говорит, да, обозначим это знаменем нашего спасения, креста, потому что, как мне верно сказались надежные люди, не пройдет и пару лет, как все крестятся. То есть это маленькие там три строчки, но я понимаю, что это там Париж 1250 года примерно. Вот, и совершенно очевидный такой вот признак, такой тынк, сигнальчик, да, что чего-то ждут, поэтому жгут Талмуд, выгоняют евреев там из, я не знаю, из Нарбонна.
Торопят, да? Приближают
торопят,
конец
света. Ребята, давайте как-то это... Вот, то есть как бы хотят как лучше, получается как хуже, да, но...
А, вот, наверное, тоже особенность такого эсхатологического мышления, да? Да?
Ради
вот такого
этого кладется на жертв, на алтарь этой самой неведомой победы, неведомому дню. Ну, потому что представьте, что сейчас небо свернется, вот там же как,
да,
свиток.
Да, да. Как свиток.
Свиток такой. Да. И ты вместе с этим всем. Не случайно же так много апокалипсисов иллюстрированных вот. Как раз с 13 века и до конца.
А, именно 13 век. Да. А вот в 19 веке тоже торопили, как-то хотели приблизить. Вообще, как ожидали вот по этим вот пророчествам, естественно, не состоявшимся, конца света, ну, в бытовой реальности?
Ну, мне кажется, главный, кто вот в конце 18-19 веке ждет конца света, это действительно новые протестантские движения этой эпохи. И они, конечно, чают конца света с радостью. Для них это безусловно, не пессимистичный поворот. Да, это повод призвать к обновлению, к пиетистскому духу, к духовному самосовершенствованию, к пробуждению вот этому самому главному, о чем они все время говорят, к личной переживаемой встрече с Творцом, которая должна подготовить тебя к этому новому состоянию. Но в целом это, конечно, хорошо. И они, вот мне очень понравилось, как то, что сейчас сказали, они торопят конец света. То есть это не то, что они, как у нас, все же трясутся, как бы его отложить. А для них все наоборот. Наоборот, как бы поскорее все это дело организовать. И поэтому вот на ближайшее время все время хочется, чтобы, ну, как, собственно, Евангелие говорит, да не придет род сей, да, чтобы прямо это поколение, чтобы прямо мы дожили до этого конца света и узрели.
Ну, смотрите-ка, здесь уже каким-то таким интересным новым проектом в духе коммунистического попахивает, я вспоминаю слова. И мы то, и наше поколение, или да. Это будет жить там, да?
Ну, это ведь...
То есть вот уже вот эта близь есть, да, какая-то вещественная близь. Она уже свидетельствует о чем-то другом. Вот мы это подхватили, мне кажется, в наших рассуждениях, как религиозное, да, как-то трансформируется, обращается, конвертируется во что-то другое. И такая механистичность, да, наступает.
Конечно. Ну, и я скажу, что сам коммунистический проект довольно очевидный миллениаристский, да, с ожиданием вот этого обновления Царства Святого Духа, оно называется по-другому, да, но де-факто наступающего Царства
вот
Святого
так,
Духа.
Ну, да. Так быть. Или иначе, да.
Но они даже этого не скрывали.
Да, конечно, конечно.
У Каутского целая книга про раннехристиан.
Конечно, да. Ну и Энгельс интересовался крестьянской войной, да, как мы понимаем.
Лексика манифеста коммунистической партии.
Все-таки все начинается с призрака, да?
Начинается с призраком, заканчивается, так сказать, всеобщим объединением. Я перечитал просто его недавно, не помню зачем, этот самый манифест. Ну и я его читал там, грубо говоря, в детские годы, стоя в очереди в Ленинку, потому что больше ничего в свободном доступе не было. Пока час стоишь за приличными книгами, прочтешь и не такое. И сейчас перечитал уже после 25 лет медиевистики. В общем, прочитывается вполне эсхатологически этот текст. Ну, прямо эсхатологически.
Ну, это же какие готические ноты, какие вот это вот характерно для 19 века возврат к романтическому средневековью.
Ну, потому что написан талантливым, конечно, человеком, конечно. Немцем, то есть идеалистом по определению.
Да, совсем идеалист. Его будут сопроводить рисунками прерывных
элитов. Можно сказать, что какие-то там видения, пророчества, предвидения Ахима Флорского потом как бы отголоски не только у Гегеля и Шеллинга, но и в коммунистическом. И там тоже. Да, вот да. Такие вот интересные открытия. Так, напоминаю, что это программа «Археология. Прошлое». В нашей студии историк-медиевист Олег Воскобойников, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, и Константин Михайлов, историк религии. А теперь новый поворот темы, уже ближе к нашим сегодняшним дням и к сегодняшнему концу света. Это в комментарии Сергея Малика, автора проекта «Гнездо параноика».
Тематика выживания, как таковая, на мой взгляд, да, появилась где-то в 2012 году, она появилась как массовое явление, вот, а какие-то адепты первые появились, может быть, лет 20 назад, но это максимум. Фильмы катастроф, опять же, да, современные спецэффекты позволяют снимать очень впечатляющие картины, и это тоже все сказывается. Компьютерные игры типа Stalker, Fallout, сужу по своему сообществу, когда молодые люди приходят с... очень романтичным взглядом на конец света и почему-то считают, что именно на них, на их плечи ложится честь по спасению человечества. Для нас, для нашей страны, как минимум, тема очень новая, поэтому неудивительно, что она претерпевает какие-то изменения, да, она все еще на этапе становления, потому что в тех же самых Соединенных Штатах этой теме лет 50, наверное, или больше. Со времен Карибского кризиса, когда там наши ракеты на Кубе появились, они начали рыть бункеры на своих бэк-ярдах, задних участках, запасаться консервами, питьевой водой. Если честно, я вижу очень мало вариантов угроз, при которых этот бункер там понадобится. Вот, в частности, все-таки выживание – это командный вид спорта. Вот, и нужно, наверное, объединяться с людьми, готовиться как-то, может быть... ну, в общем-то, знать все то, что нам когда-то преподавали на уроках ОБЖ. То есть вязать марлевые повязки, да, это, ну, более практичный навык, чем постройка бункера. Вот я как бы считаю, что человек должен быть готов реагировать на угрозы те, которые его окружают в обыденной жизни. Потому что, окей, зомби-апокалипсис — это хорошо, ядерная война неминуема — это да, но... есть риск не дойти там до ближайшего перекрестка, потому что у нас более 200 тысяч человек в год в стране гибнут, ну или страдают там ДТП.
В эфире «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим о концах света. Вот в комментарии Сергея Малика, да, уже прозвучали современные сценарии концов света. Да. Мы понимаем, да, что как от какого-то, ну, священно-генного, то есть, да, спущенного сверху и сотворенного Богом конца света, мы переходим к концам света, ну, созданным плодами, руками человеческими, да, это их плоды. И вот такие интересные подробности. И мы понимаем, что вот за, скажем, прошедшее тысячелетие было несколько, да, в 20 веке, вот таких объявленных по разным причинам концов света. Самое известное – это, конечно, финал. 2000 год, эффект 2000, и где-то еще были пророчества Нострадамуса о 1999 годе. Mm. Что-то такое было, да? Вот что это было? Давайте вспомним.
Ну, Нострадамус аккуратно переписывает каждые 10 лет, чтобы вычислить новую дату конца света. Тут можно было бы добавить к нему целый ряд таких условных пророков, которым задним числом приписываются предсказания конца света. В русской публике, скажем, мне кажется, гораздо актуальнее Ванга, чем Нострадамус. Вот к Ванге все время у нас записывает очередное предсказание такого рода, да?
И широко тиражируют.
Ну, еще, да, тут вся прелесть в широком тиражировании. Конечно, чтобы на первой полосе было завтра конец света, а на последней полосе прогноз погоды на следующую неделю.
А вот про 2000 год, да, то есть мы говорили о тысячном годе, да, а это 2000 год, значит, еще одно тысячелетие, еще один миллениум, и это была как бы реплика на тысячный год по тому же сценарию, вот, ну, внутрь какой-то психологии, не знаю, людей в исторической какой-то идее, что ли, да, этого события. Это просто вот 2000 год, это повторение тысячного.
Ну, мне кажется, эффект трех нулей там не сработал.
То есть это не христианские ожидания, там вот скован сатана на тысячу лет, он выйдет. Это уже другая природа, да?
Никто этого тогда не вспоминал. Может быть, в 1666 в Англии кто-то такие вещи еще поминал, да, к 2000-му уже.
Ну, я вот помню, поскольку это был год моего, когда я начал учиться в Париже, только приехал в Париж в конце 99-го, и в декабре прямо под Рождество был страшный ураган, который разбил несколько витражей в Сен-Шапель, разнес пух и прах Винсентский лес, то есть много, ну, как бы я вышел на улицу с утра 20, то ли, ну, по-моему, это сочельник был, что-то такое, в общем, я вышел, и Париж просто неузнаваем, да, я уж молчу про эту ночь, ну, и как бы народ так напрягся, вот, а потом в новогоднюю ночь на Елисейских полях кто-то грохнул серьезную какую-то петарду, и запах был прям такой гарью серьезный понесло, и толпа это куда-то так шелохнулась, и, в общем, нам пришлось смыться, потому что было действительно немножко страшно, вот, но я бы не сказал, что это было прям вот связано с какой-то там эсхатологией или ожиданием, или попыткой наведения Царства Небесного на земле в отдельно взятом
уже
городе.
Уже все, это как бы, да, отошло.
Вот. Ну, какую-то шумиху я такую припоминаю, но, опять же, у меня был взгляд все-таки не с родины, а наоборот, так сказать, в эмиграции. Я помню, что вроде у нас все обсуждали слезы Ельцина, передававшего Россию, ну, так сказать, исполняющим обязанности.
Эсхатологический какой-то,
ну, да, берегите Россию.
Знак, предвестие.
Ну, конечно, но мне кажется, что это, я не знаю, как там смотрят профессионалы на этот момент, но то, что передача власти у нас происходила вот именно в зимние дни с 99 на 2000-е, вряд ли, так сказать, там в верхах у нас, там, не знаю, Борис Николаевич покойный, что-то такое там, мыслил в таких категориях, да, но...
Ну, или кто-то ему писал сценарий, да?
Кто-то писал сценарий, да, наверное, что он там должен был сказать, хотя вряд ли в сценарии были слезы, или что там, капли слез, в общем, но...
Слезы были, помню.
С перспективы сегодня, да, так сказать, 20 лет спустя, ты, конечно, на это смотришь немножко...
Можно посмотреть это.
Так можно, да, немножко эсхатологически посмотреть, вот там, типа, в корень зрил или там еще что-нибудь такое, но это, вот, не знаю, наверное, какой-то, как бы сказать, архетипическая мифологема, выражаясь на ученым языком, в коллективном нашем разуме или неразумии, вот она сидит, нам нужны эти самые мифы, сказки взрослых.
То есть это сидит где-то глубоко внутри,
да,
нас,
глубоко.
Помимо нашей там воли, рацио, то есть
точно
это есть.
Точно так же, как, мне кажется, сидит и то, с чего начал Константин, то, что есть две модели времени, циклическая и линейная, И мы непонятно где. Да? Вот нам все повсюду говорят, что Россия без будущего, да, у нас нет идеологии будущего. Евросоюз без будущего, потому что они не знают, что делать.
Сейчас вообще проблемы с будущим
вообще,
очевидно.
Как бы, а что, Соединенные Штаты, что ли, знают, что делать? Да. Вот. Другое дело там какая-нибудь Япония. Ну, а эры одна с другой сменяются, и каждая эра благоденствия.
Все идет
в
по
любом
плану,
случае.
Да.
Либо благоденствие, либо доброты, либо еще что-то такое. Ну, как бы перерождается все нам. А у нас-то чего? Как, да? Поэтому хочется какой-то конец перспективы. Да? Вот. И, в общем, ищешь Бога везде, так сказать, не по углам, как думают насмешники, да, и как, опять же, заканчивает верно мудрейший из наших поэтов, возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь, свисту. Единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеист. Вот. Ну, как бы атеист все равно хочет вот какого-то чего-то такое.
Ну, тоже какой-то цикличности. А вот 2012 год, Константин. Майя, вот там-то циклическая, да?
Ну, 2012.
Это попытка прописать циклическое в линейное.
Ну, это
ну, я под попыткой имею в виду,
другая,
конечно,
история, потому что, конечно, в месоамериканской культуре действительно существовала идея вот этих повторяющихся концов света в ацтекских мифах, майянских мифах. Майя, да, говорят, там, Пополевух говорит нам об этих пяти концах света, причем четыре уже прошли, и там люди превращались то в рыб, то в обезьян, то в вот и еще у ацтеков того чаще там чуть не раз в 49 лет у них ожидался этот конец света. Ну, в общем, действительно, месоамериканская культура была очень на это нацелена и очень интересовалась проблемой смерти. Конечно, что, кстати, современная мексиканская культура с культом святой смерти замечательно унаследовала. Да, у них это очень популярная вещь.
Но это происходит регулярно, ежегодно, да, и все идет по плану.
Да,
на самом деле, никто не ждет никакого финала.
Это не, для месоамериканской культуры это не проблема. Это нормальный ход событий. Так должно быть. Ну, в прежние времена это решалось там пара-тройка человеческих жертвоприношений, и в солнце восходит надежнее, чем будильник, да, продолжая словами того же поэта, которого мы сейчас вспоминаем. Вот. Но для европейской публики, которая была, я думаю, что сначала даже скорее для американской, но в смысле североамериканской, конечно, Соединенных Штатов публики, это была другая история. Это была вечная, с одной стороны, реализация вот этих вот наших страхов, экологических, политических, каких угодно. А с другой стороны, вечная надежда на то, что, ну, наконец-то все закончится и все встанет на свои места. Мне кажется, в страхе конца света, атомной войны и всего прочего в 20 веке очень важна вот эта составляющая конца света как освобождение от текущих проблем.
Как разрешение от неопределенности, да?
Так, помните, Ходосевич пишет, да? Прервется все, что душу душит, начнется все, чего хочу. И солнце ангелы потушат, как утром лишнюю свечу. Вот этот вот момент, да? И не случайно вот выживание, о котором нам сейчас замечательно рассказывал Сергей Малик, да, стало такой популярной идеей. Скорее бы это все рухнуло, и мы перешли к нормальному миру, где патроны от автомата Калашникова более надежная валюта, чем рубль или золото.
Есть какая-то такая подкорка и мысль, да, в этом, что своими руками, собственным трудом, мы уже ничего не сможем изменить, да, не можем переделать. И скорее бы все это гикнулось.
Да, мне кажется, что мертвые не умирают. Джармуш — зомби-комедия, как известно, по жанру, да, выделен уже целый жанр на эту тему, да, вот Земля приостанавливается или что-то там куда-то со своей оси сходит, да, тут ясно, что катаклизм такой метафизического происхождения, потому что физика это не может объяснить, и как бы вот это вот как бы смерть, которая вдруг становится опять жизнью, но эта жизнь опасна, она несет сначала только угрозу, а потом, собственно, и смерть живым. Да? И все это в жанре, в общем-то, это смешной фильм. Дикие, так сказать, они там все друг друга пожирают, убивают, там сносят головы, живые сносят головы мертвецам, мертвецы выедают кишки у живых. Вот. И все это при этом, ну, как бы с типичным джармушевским юмором, за которым стоит, конечно, зритель, причем очень широкий зритель. Я смотрел дважды этот фильм, потому что, ну, забавно, да, я могу как бы вот там переступить через несколько там каких-то культурных пластов, чтобы на это все посмотреть просто глазами зрителя. Да, но можно и попытаться это как-то, отвечая на вызов Сергея Малика, да, задуматься, откуда это все берется, да, что в нас подготавливает подобные фильмы. А с другой стороны, апокалипсис сегодня. Да, великий фильм про Вьетнам, совершенно другого
Совершенно другая история.
Ну, это «Сердце тьмы» Конрада, да, и это другой пласт совершенно самостоятельный.
Но с тем же самым наименованием. И мы понимаем, что это тоже апокалипсис.
Да. Ну, собственно, все стартует действительно с Конго, для которого это и было апокалипсисом. Да? Колонизация и Вьетнамская война, понятно. Да? Зомби все-таки больше как это. Хотя, конечно, очень любопытно, что наш самый типичный, самый канонизированный страх конца света – это снова история про телесное воскресенье. Только это телесное воскресенье без души. Зомби встают телами, да, но у них нету...
И это тоже же
и просят кофе.
Это уже не просто какая-то обмерщенная, да, религиозная конструкция, а это просто перевернутая и выпотрошенная.
Конечно. Да. Я думаю, что даже несознательно перевернутая. То есть, конечно, когда дело доходит до классиков кинематографа живых, там понятно уже все.
У нас есть конспирологи, которые наблюдают за концом света. Один из них, кстати, с такой замечательной фамилией Монтень, правда, он Дэвид, американец, говорит, что вот этот неправильно прочли в 2012 году. Это случится сейчас, в 2019, с 21 декабря по 28.
Если бы, конечно, мы хотели сейчас вот себя пропиарить, мы должны были бы сейчас на троих тут решить какую-нибудь дату, такое тоже назначить. Но чем мы хуже этого, как его там, Монтене?
Ну, понимаете, мы же
всю жизнь работает.
Мы же несем ответственность, да? На нашей радиостанции и в нашей передаче, поэтому пришлось бы потом отвечать. Да? То есть такие игрища здесь у нас, к сожалению, не пройдут.
Ну, значит, не раньше 2060-го, чтобы нам уже не пришлось отвечать где-нибудь далеко.
А вы считаете, что достаточно? Нас не догонят, нас не достанут.
Но будет 800-летний юбилей Иоахима Флорского,
да, 1960
года. В любом случае, надо будет созывать международную конференцию, если жив буду, мне будет, конечно, за 90 уже, но если я буду не в полном маразме, то я готов.
Отличная перспектива, смотрите, очень оптимистичная.
По крайней мере, международная.
Тут же секрет в том, чтобы назвать дату достаточно близкую к нам, но при этом достаточно далекую, чтобы предсказателю уже мало за что пришлось отвечать.
То есть тут еще надо красиво сыграть, да, чтобы вот, грубо говоря, не подставить.
Если мы говорим о массовой, если мы говорим о современном протестантском пасторе, который обещает нам страшный свет завтра, то это, конечно, не история не подставится. Это история про жажду, про ожидание, да, про надежду, что ну наконец-то, вот когда же это случится.
Отголоски этого ревайвализма,
да,
обновления духовного. То есть некая установка на духовное обновление.
Это всегда есть. И, ну, американские пасторы каждый год обещают нам очередной конец света практически. И это, конечно, ну, примета искренней веры и вот буквального чтения Святого Писания.
Ну, и мне кажется, в христианской культуре и в искусстве христианском, по крайней мере, с 1100 года, то есть с Тимпана Сен-Лазар в Отене, в Бургундии, страшный суд, то есть конец света, да, это прежде всего учебник морали. Да, это всегда источник вдохновения для проповедника и для его паствы. Подумай, посмотри сюда. Да. Мы все это знаем по имени Розы Эко, где
отцы. Да, желающие могут тимпан перечесть.
Да, вот. И в любой православной церкви ты современный, да, ты причащаешься. Перед тобой иконостас, который, в общем, всю историю мироздания тебе рассказывает. Ты принял причастие, внутри тебя Бог, ты поворачиваешься, выходишь из церкви, перед тобой страшный суд. То есть тебе сразу напоминает, как бы, и для это, чего ты это делаешь. Ты всегда должен быть, каждый день ты должен быть готов.
Было всегда.
Да, да. И...
Смотрите, да, что мы выясняем под конец. Значит, назвав нашу сегодняшнюю программу «Концы света», мы сделали, ну, по крайней мере, я, да, неожиданное открытие. Есть не только разные предсказания во времени концов света, а есть, ну, грубо говоря, типологически, то есть разные сценарии, да, концов света. Конец света, да, как конец мира, конец света, как постоянно, да, обновляющийся конец начала. Есть техногенные катастрофы со всеми ужастиками, да, и продукцией 3D, вот, и, может быть, что-то еще. Вот, то есть конец света постоянен. Да, он длится и длится, длится незаметно и работает сам на себя. Так что сегодня у нас конца света не получилось, однако это не означает, что мы отменяем конец света, но бояться его, пожалуй, не стоит.
Мы свели концы с концами.
Мы свели концы с концами. Спасибо. Это был Олег Воскобойников и Константин Михайлов. Конца света не получилось, но у нас впереди Новый год. С наступающим 2020 годом. Смотрите «Археологию прошлого». Всего доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.